По традиционным представлениям, семья всегда была и остается основой государства, фундаментом развития всего человечества, ведь именно она является гарантом продолжения жизни. Родители первыми учат детей добродетели, общению в социуме, и кто, как не они, лучше всего способны оградить свое чадо от бед. Конечно, и сама семья нуждается в заботе, защите. Но, как известно, в российском федеральном законодательстве пока еще есть пробелы, из-за которых разрушаются семьи и детские судьбы. Изучением случаев неправомерного вмешательства в семью, изъятия детей, а также разработкой и выдвижением законодательных проектов в России с 2013 года официально занимается Ассоциация родительских комитетов и сообществ России, в которую входят порядка 80 общественных организаций в разных регионах нашей страны. Сформировалась она на основе общественного движения в защиту семьи от разрушительных ювенальных западных технологий.
Мы работаем с частными случаями. Вот я, в частности, работаю на горячей линии с конкретными семьями. К нам звонят родители из разных регионов России. Вот, мы составили по поручению президента, который он дал 3 января 2017 года, провести практику, анализ практики изъятия неправомерного вмешательства в семью. Вот, мы просмотрели порядка 140 случаев обращений к нам в нашу организацию, проанализировали их, классифицировали, предложили свои законодательные инициативы по изменению нынешнего действующего законодательства, чтобы препятствовать таким ситуациям, которые сейчас складываются страшные. У нас немало побед, нам удалось много добиться. Вот, в частности, наверняка многие слышали про так называемый закон о шлепках. Это статья 116 Уголовного кодекса, которая была декриминализирована вот не так давно. Вот это, собственно, наша работа, можно так сказать. Мы пролоббировали эти поправки.
С 2011 года областной родительский комитет доверия работает в Самаре.
Задача не только оказать адресную помощь той или иной семье, наша задача еще и предупредить вот эти проблемы в семье. То есть мы занимаемся пропагандой семейных ценностей, мы занимаемся проблемами сохранения молодой семьи.
Идеологически выстроить процесс работы областного родительского комитета помогли архимандрит Георгий Шестун, протоиерей Николай Филев, протоиерей Алексей Гладун. Священнослужители, имея большой опыт в организации социальной работы, с радостью делились им. А с открытием гостиницы «Ты не одна», руководителем которой является отец Алексей, возможностей в оказании помощи у родительского комитета стало больше. Всегда открыты и двери храмов, куда волонтеры приезжают соборно помолиться за своих подопечных. Еще одна задача комитета доверия – обратить внимание общественных и коммерческих структур на проблемы, которые им сейчас решаются. Ведь чем больше людей и организаций объединится, тем проще и эффективнее будет работа.
В современном обществе особенно остро ощущается дефицит милосердия, сострадания, искренней душевности и тепла. А ведь на Руси всегда было принято протягивать руку помощи тем, кому это необходимо. Так в нашей губернии возник Самарский областной родительский комитет. Его основная задача – выводить на качественно новый уровень жизни тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Снимали достаточно давно, но, в общем-то, мы сочли, что он по сегодняшний день достаточно актуален. Я, единственное, по историям нескольких наших героев, ты скажешь...
Весной в Самаре прошла конференция под названием «Пропаганда волонтерского и добровольческого движения», где участники делились своим опытом, подводили итоги.
То есть нам удается избегать поспешных и непредсказуемых действий со стороны опеки. В качестве примера можно привести вот случай, когда детки должны были быть изъяты из семьи, но благодаря вмешательству и авторитету были оставлены, а семья выведена на качественный уровень жизни. Вот такая ситуация была у семьи Шубковых. когда там в силе ряде обстоятельств они вообще оказались в палатке на краю леса. Силами простых людей был решен жилищный вопрос. И когда у нас всего-навсего не хватало средств на это, ну, лично губернатор добавил, сейчас точно не скажу, но порядка, наверное, 370 тысяч, и, в общем-то, вот была куплена двухкомнатная квартира.
Конечно, к нам обращаются за помощью, и любому предпринимателю, я думаю, сейчас, кто занимается бизнесом, обращается к помощи, потому что у кого бы я ни спрашивала своих друзей, коллег, и я знаю, что каждый занимается благотворительностью.
Да, в душных школах.
Там многодетных приемных семей.
На синоках, везде всяких разных. Спасибо. Всем добрый день. Еще раз хочу поздравить вас с сегодняшним
праздником. И вот все, что касается медицинской помощи, ну, с этим
мы думали, что мы буквально на месяцочек сейчас вот чуть-чуть вот поможем, прям первым, кто приедет. И мы не понимали, что вот такой формат.
Ну, мы мечтаем стать также благотворителями.
В конференции приняли участие женщины, о семьях которых нам хотелось бы рассказать. Гульнара Божина руководит известными в нашей губернии хорами. Волжские Зори – это очень большой коллектив, который принадлежит предприятию «Прогресс», и Волжская Русь, что находится при ДК «Чайка». А еще она солистка народного ансамбля филармонии и обладательница звания «Золотой голос Самарской губернии». Хор «Волжские зори» является одним из самых ярких и сильных коллективов самодеятельного творчества Самары, лауреатом и призером фестивалей и конкурсов народной песни общероссийского масштаба. Семья у Гульнары большая, шестеро детей. За это ей вручили знак отличия «Материнская доблесть второй степени». И все бы хорошо, как говорится, живи да радуйся, пой, занимайся творчеством, расти ребятишек. Только жить семье приходится в большой тесноте, на 20 квадратных метрах в общежитии.
Дети растут, вот у него уже рост метр с лишним, а двухъярусные кровати располагают только до 1,90 м. Все. Дальше, естественно, вот он сейчас спит, уже упирается. Стол у нас маленький, едим мы конвейером, потому что все вместе мы не можем сесть никак. Учитывая, что туалет общий, умывальник общий, кухня общая, а душ у нас в подвале. Вот пока я всех спущу, пока подниму, это, конечно, мрак. Мы бегаем по три раза, чтобы детей маленьких сначала искупать, потом привезти их сюда.
Семей, где есть 6-7 собственных неприемных детей, в Самаре не так много. Но отдельной льготной очереди на получение квартиры именно для этой категории не существует. Кроме того, препятствием в получении более просторного жилья является то, что комната семьи Божиных приватизирована. В инстанциях встречаюсь с недоумением.
Зачем вы теперь ходите? Вы знали, на что вы шли. Я вообще-то говорю, нам Путин сказал повышать демографию страны. Я вообще повышаю демографию страны.
Конечно, Гульнара шутит. Такую большую семью с мужем Александром они специально не планировали. Просто, как и в любой верующей семье, когда появляются дети, это воспринимается как Божья благодать, а не как проблема. Они решили, сколько Господь даст, столько детей и будет. Сейчас, пока женщина разрывается между тремя работами и воспитанием ребятишек, времени и сил на то, чтобы добиваться жилищной справедливости, у нее совсем не остается. Помогает родительский комитет.
С любым вопросом, с любым разговором я всегда звоню ей, Оксане, всегда. И она всегда поддержит, она всегда разрулит ситуацию, всегда объяснит. То есть вопросов очень много, потому что мы же некомпетентны ни в юридическом вопросе, ни в вопросах вот этого прошения элементарно, куда идти, чего делать и кому что положено. Мы тоже этого не знаем.
Еще об одной семье хотелось бы рассказать. А для этого надо вернуться в события весны 2012 года.
А в Самарской области новорожденного ребенка нашли в электричке. Мальчик, завернутый в ткань и целлофановый пакет, лежал на сидении, когда его увидели пассажиры и сообщили охране. В Сызрани, куда прибыл поезд, малыша передали врачам скорой помощи. Медики установили, что мальчику примерно 5 дней и рожден он, судя по всему, вне лечебного учреждения. Сейчас он в больнице, его состояние удовлетворительное. Идет поиск матери, известны ее приметы и отрезок пути, который она могла проехать. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Мы ехали в автомобиле и по радио услышали, что бросили ребенка в электричке. И на тот момент я кормила грудью Вику. Мы только что прилетели с отдыха. Ну и, как сказать, о том, чтобы там брать детей или еще. То есть, ну, у меня вообще никогда не было, скажем, такой вот, ну, вообще мысли. Я вот в этот день не могла долго уснуть, смотрела в интернете. И я чую, что я сама сижу в интернете, смотрю про Глеба. Саша, значит, ходит по первому этажу. Он подходит и спрашивает, ты что делаешь? Я говорю, вот мальчика. И там как раз фотографии, где он там с губенками, с такими. Она еще у него такая, как бы, ну, чуть-чуть кровоточила, такая какая-то тут болячка у него была. Он говорит, ну что смотришь, давай поехали. Приехали в Сызрань, я думала, что это вообще все очень просто, что я приду, напишу бумажку. По факту оказалось все очень непросто, мягко говоря.
Встретились мы с Олей в опеке. В этот день я была на выезде по вот совершенно другой семье. И вдруг входит, да, красивая, дородная женщина, русская красавица с грудным ребенком на руках. И говорит, вы не подумайте, я не сумасшедшая, но вы слышали, что ребенка нашли в электричке? Мы переглянулись, говорим, нет, ну вот ребенка нашли в сызранской электричке. Я услышала, и я не могу ни спать, ни есть, я должна его забрать. Вот я себе места не нахожу, потому что я кормящая мама, и мы семья бизнесменов, и можем что-то дать. И действительно в опеке женщина спрашивает, сколько у вас детей? Трое. Вы понимаете, что это бремя, что это труд? Вы подумайте. И видно было, что Оля не отступится. Это было сразу, и впоследствии нам так и скажут, что если бы не две торпеды, то, наверное, как бы вот этот формат очень сложно было пробить. И я дала ей телефон, причем говорила, мы созвонимся. Ничего подобного, уже горячая линия раскалилась, когда я вышла из кабинета, Оля уже позвонила всем, уже все были в курсе по поводу этой ситуации.
Для комитета доверия это был первый опыт работы в данном формате. По большому количеству пунктов малыш никак не мог попасть в семью Оли. Но в итоге все получилось. Мальчика усыновили.
Многие люди просто шли навстречу в виде желания семьи, в виде вот рвения действительно матери, потому что билась Оля за малыша, как самая настоящая мама, как львица просто.
Глеба в семье приняли как родного. Теперь их у мамы пятеро, и любовь, забота, внимание делятся на всех поровну. Малыш счастлив, в мамочке своей души не чает.
Такой вот момент был. Я, например, уходила на работу. Дети там, ну, всех поцелуют, там, вот. А Глеб будет до последнего стоять и махать мне вслед. Все уже там, все убежали, а Глеб стоит такой, все. И вот он сейчас даже подходит, он: «О, мама!» И мне раз там поцелует.
Однако и в этой истории есть одно печальное «но». Спустя несколько лет после усыновления Глеба у супругов Золотаревых рухнул бизнес, а вслед за ним и их брак. Сейчас женщина воспитывает ребятишек в одиночку. Когда поняла, что не справляется, позвонила Оксане. Так сложилось, что единственное жилье, которое у них есть – летний дачный домик в поселке Советы.
Зима у меня была ужасная. То есть у нас нет газа. За свет. Получается, что большая переплата за свет. Что нет дороги здесь. Не вариант, скажем так, ходить пешком. Там сколько у нас? 17 километров туда и 17 километров обратно. То есть это по полю. Зимой. Я даже не могла вообще подумать, что я там буду стоять, выбирать там между памперсами, мясом или молоком. Или залить бензин, чтобы отвезти детей в школу. А это каждый день выбираешь. То есть либо договариваешься с учителями, что там дети не придут в школу.
По профессии Ольга ландшафтный дизайнер. С наступлением тяжелых времен участок пришлось немного переформатировать.
Сначала у нас были туи, розы. Теперь мы все освобождаем место для помидорчиков, огурчиков, перчиков, баклажанов. Вот сейчас даже мы с рассаду сами посадили.
Есть у Ольги сейчас разовые заказы на оформление ландшафта. И слава богу. Но чтобы содержать в одиночку большую семью, нужна постоянная работа.
Сейчас, вот в данной ситуации, стараемся не просто дать информацию, да, или вокруг этой ситуации какую-то шумиху. Мы действительно думаем, как семье выйти из этой ситуации. Что результативного можно сделать, да, как соединить силы и возможности Оли, да, ее потенциал. Ее возможность работать. Может, кто-то ее просто поддержит, у кого есть участки, есть формат работы, который может выполнять.
Было бы здорово, если бы к немногочисленным благотворителям родительского комитета, которые по возможности помогают Гульнаре и Ольге и десяткам других семей, присоединились новые.
И Оля, и Гульнара, они относятся к сильным женщинам, которые, если плачут, то в подушку, да, и вот никогда не жалуются на судьбу, то есть с улыбкой смотрят на людей, никто даже не догадается, что за спиной есть проблемы, порой нерешаемые, наверное, силами обычной женщины. Поэтому о них можно сказать только самое хорошее, что они удивительные мамы, умеющие и работать, и создавать семейный очаг, и дарить любовь детям, не обделяя никого.
В завершение хочется сказать, что труд Оксаны Владимировны и ее коллег очень тяжел. Ежедневно, ежечасно пропускать горе чужих людей через свое сердце, воспринимать беду каждой матери как свою, не каждый сможет. Не каждый способен, оставив личные дела и семью, например, потратить выходной день на поиски и привоз мебели погорельцам, сделать сотни звонков, чтобы хотя бы на шажок продвинуться в решении проблемы другого человека, пусть и не родного по крови, но по заповедям Христа, ближнего своего.